Глава 19. Дерзкая вылазка. «Бальмонте, насколько ты хорош в рисовании на лицах людей там или гномов?» — спросил я. И ответом мне стали выпученные от удивления глаза художника. «А, прости. Странно сформулировал. Сможешь разрисовать мое лицо так, чтобы я выглядел словно кровавый колдун?» Как будто меня на алтаре иссушили, забрав всю кровь. «Мне бы образец хоть один увидеть такого лица», — задумчиво сказал художник. Впрочем, глаза его блеснули творческим интересом. «А, ну да, я и забыл, что сражаться с кровавыми колдунами ему не приходилось. Впрочем, выполнить его просьбу можно было без проблем». Я зажмурился, вспоминая яркие эпизоды с кровавыми колдунами, а он принялся считывать образы. «Вот так, значит, грим наложить», — сказал он через полминуты. «Смогу под таких разрисовать, конечно. Не так и сложно, только краска должна быть особая, чтобы через 5 минут не растаяла и не стекла вниз ручейками».
«Есть у тебя такая?» — спросил я, опасаясь, что сейчас снова получу квест на то, чтобы ее добыть.
«Есть много», — ответил художник к моему облегчению. «Здесь, кстати, в одной из заброшенных лавок и нашел».
«С этим хорошо, договорились. А что по поводу скорости?» — продолжил пытать художника вопросами я. «Как быстро сможешь загримировать под кровавых колдунов, скажем, 15 воинов?»
«Не могу сказать, пока ни одного не загримировал», — ответил Бальмонте. «Без практического опыта никак не скажу».
Я вызвал Фандора, и он послужил моделью. Бальмонте работал над ним минимум полчаса, но после этого ассасин на 100% выглядел так, словно его только что сняли с алтаря. «Классная работа», — признал я, — «вот только побыстрее бы».
«Следующего смогу загримировать за 20 минут, а последнего, наверное, и за 10», — ответил Бальмонте. «Набью руку как следует».
Принялся за расчеты. Выходило слишком долго по времени, если брать с собой 15 солдат. Бальмонте же еще и карту не нарисовал, а она тоже нужна. И минимум 4 часа на нее уйдет. Ну что же, постараюсь тогда обойтись 10, а не 15 сопровождающими. Все равно сила в этом походе не будет главным фактором. Возьму тогда всех ассасинов и Галатиана. Он по-любому не отстанет. Да и, честно говоря, парень становился все более и более полезным, давая иногда очень своевременно полезные подсказки. «Хорошо, тогда нарисуй пока карту, а я сгоняюсь с ребятами на прокачку», — распорядился я. «Фандор, посиди уж здесь, чтобы не смывать твой макияж и не тратить потом время на раскраску заново. Как будет готова карта, изучай ее. Нам нужно совершить набег и освободить заключенных». Продумай варианты, исходя из того, что будем маскироваться под подразделение кровавых колдунов. Услышав про заключенных, Фандор подобрался. К таким делам он относился особенно, исходя из своего собственного печального опыта. Я понял, что он подойдет к делу максимально ответственно. Хотя он все время так к моим поручениям относится. Такая уж у него натура киллера-перфекциониста». Перфундару, когда пригласил короля на прокачку, ничего рассказывать про найденную базу и грядущий набег не стал. Ясно, что он бы напросился с нами. И понятно, что это последнее, что я бы хотел, учитывая его невезучесть, проявленную в предыдущих сражениях. Поэтому напустил побольше тумана, сказав, что завтра у меня будет что ему рассказать, и перевел разговор на другую тему. 4 часа пролетели быстро. Король был не против продолжить прокачку и дальше, но я сказал, что мне нужно отправляться на очередные переговоры к оркам и гномам. Ложь, как я и рассчитывал, сошла с рук. Король там был так недавно, что предложить отправиться со мной без очень веской причины никак не мог. Королевские визиты — дело такое, чистить нельзя. К моменту возвращения отряда на базу, как я и ожидал, художник уже успел справиться с картой. Во время прокачки я размышлял над будущими действиями, так что по возвращению сбегал и к Ликвеллу, заказав кое-что особенное для боевых действий. С собой в набег на базу кровавых колдунов я решил захватить всех ассасинов и Галатиана. Пригласив к себе в номер, сформировал из них тут же очередь на раскраску, а сам принялся жадно рассматривать нарисованную карту. Диспозиция была достаточно стандартной для подземных баз. 4 входа-выхода, 5 гротов, в которых сосредоточены войска. Нам был нужен третий грот по центру, где у внутренней стены, подальше от входа, и находились пленники. И всячески стоило избегать 5-го грота, в котором и находилась церковь Кровавого Бога с 3 жрецами высокого ранга. На карте художник изобразил красными точками те места, где разведка обнаружила жрецов поменьше рангом, но все равно для нас опасных. Непосредственно возле пленников таких точек не было. Проблема была в том, что жрецы вовсе не были обязаны и дальше держаться от пленников подальше. А вот нам это было крайне важно, поскольку рядом с жрецами кровавых колдунов нельзя будет использовать никакие заклинания, они легко обратят их против нас. Также сомневаюсь, что и наша маскировка под солдат армии кровавых колдунов сможет их обмануть. Жрец все же смотрит не просто глазами. Ко мне в изучении карты присоединился и Галатиан, а Фандор принялся излагать свои соображения.
«Я вижу всего 2 варианта для входа на базу, и оба дерзких в расчете на маскировку под местных. Первый вариант. Войдем через ход, который прямо ведет в третий грот к пленникам. Тут единственный изъян, он очень длинный. Второй вариант. Можно подойти к пленникам через вход во второй грот. Как ни странно, но этот путь короче на 50 метров, поскольку второй грот намного меньше третьего. И кроме этого, во втором гроте нет ни одной красной точки. Они все сосредоточены в 1-м, 5-м и отдаленные от узников части 3-го грота. Также, если мы зайдем через этот ход, у охраны меньше будет подозрений, что мы подставные, и движемся к пленникам, чтобы освободить их. Охранники же знают, что пленники в другом гроте».
«Да уж». Подумать было над чем. Первый вариант прельщал тем, что, следуя по нему, заблудиться было невозможно. Войти в проход и держаться левой стороны. Когда попадешь в грот, так и выйдешь к клеткам, в которых держат пленников. Второй вариант тоже имел озвученное ассасином преимущество, и, судя по тому, какое внимание он ему уделил, нравился Фандору больше. А чутье опытного ассасина стоило доверять. Галатиан, ознакомившись с картой, тоже поддержал путь к пленникам через второй грот. После этого с этим вариантом согласился и я. Сам бы, конечно, предпочел бы забраться на базу через какой-нибудь воздушный или солнечный колодец, как тот, что был возле замка троллей, в тюрьме которого я познакомился с Ликвелом. Но на этой базе ничего подобного не было. Она была свежей, сооруженной совсем недавно руками мастеров армии кровавых колдунов, и таких удобств, которые сделали бы ее более комфортабельной, в проекте предусмотрено не было. Что касается путей отхода, то единственный вариант для нас был открыть портал. Не будь у нас задача вывести пленников, на которых не было грима, можно было бы попытаться покинуть базу так же, как на нее и пришли. Но пленники делали такой вариант невозможным. Был, конечно, вариант забрать с собой только картографа. Его можно было бы загнать в центр нашей группы и провести мимо охранников незамеченным. Но этот вариант не был реалистичным. И не только потому, что нам совесть не позволила бы бросить основную массу пленников на растерзание врагу, удовлетворившись только фигурой Эрготона, за которым мы, собственно, и шли. Как отметил Фандор, вряд ли несколько десятков отчаявшихся пленников окажутся настолько благородными, чтобы молча провожать нас взглядом, когда мы будем покидать базу. Неизбежно начнут кричать, требуя освободить их, а нам любой шум как ножом по горлу. Так что выбора на самом деле у нас и нет. Освобождать так уже всех пленников. Дальше потянулись часы, которые Бальмонте потратил на то, чтобы наложить маскировочный макияж на всех членов нашей экспедиции. К счастью, как он и обещал, с каждым новым подопытным он разбирался быстрее, чем с предыдущим. При этом качество его работы не страдало. Я решил загримироваться последним, потому как, мало ли, меня вызовут к тому же Перфундару. В таком виде к нему не пойдешь, а смывать грим означает затянуть старт нашей экспедиции. Между тем, для нас было критически важно начать нашу миссию, пока еще светло. Посовещавшись, мы единогласно решили, что наши шансы пройти мимо охраны будут выше при свете дня, чем в ночное время.
Ночью охранники всегда намного более подозрительны к неожиданным визитерам. Учитывая повышенные риски нападения на базу именно ночью, вполне возможен и вариант, когда на входы поставят усиленные патрули с присутствием жрецов. В этом случае наш освободительный поход закончится, не начавшись, едва жрец разоблачит нашу маскировку. И в этом случае, если сможем живыми уйти, уже будет хорошо, а о выполнении задачи придется на время забыть. Свою работу над нашим гримом порядком вымотавшийся Бальмонте закончил за 2 часа до темноты. Выглядели мы теперь образцовой шайкой кровавых колдунов. Мастерство художника было действительно велико. Поэтому и с наградой я не поскупился, выдав ему 500 золотых. Увидев, как глаза Бальмонта чуть не вылезли из орбит из-за моей щедрости, понял, что на радостях погорячился. Но черт с ними, с этими деньгами. Еще заработаю. Учитывая наш новый облик, город мы покидали под стелсом. Место высадки у базы мы выбрали тоже тщательно, благо времени было полно. Портал открыли в 1 километре от нее, решив, что все же не стоит шокировать охрану открытым прямо возле базы порталом. Так-то оно, конечно, выглядело бы солидно. При помощи порталов всякая голодьба не шляется, и при правильном поведении можно было вызвать у охраны почтение. Но минус тоже был. Порталы все же были редкостью, и, как отметил Фандор, вполне мог существовать приказ тут же докладывать руководству базы о каждом открытом поблизости нее портале. Так что пришлось поработать ножками. К входу во 2-й грот мы подобрались так, чтобы охрана заметила нас с 50 метров. С этого расстояния они уже увидят наш наложенный Бальмонте грим и сразу, по идее, расслабятся, что идут свои. А вот если бы показались издалека, метров так, за 200-300, то пока подошли бы на дистанцию уверенного опознания, мог уйти руководству доклад о появлении неизвестных возле базы. К счастью, учитывая скалистую местность, удобный подход на дистанцию в 50 метров нам удалось найти без проблем. Мы с Галатианом, конечно, были самыми шумными в нашей компании, но все же никакой тревоги до нашего появления из-за нужной скалы у входа не было отмечено. В дозоре были как осушенные на алтаре тигры и волки, так и 5 гномов и 3 эльфа. После того, как я спокойно появился из-за скалы и направился к входу, а за мной последовали один за другим остальные члены нашей миссии, звери дернулись было в нашу сторону, но один из гномов взмахом руки их остановил. Наш грим сработал. Но это еще не было полной гарантией. На постах могла быть система паролей, которую мы, конечно, пройти были бы не в состоянии. Поэтому я шел к дозору с максимально надменным видом. Вложил в него все те ощущения, которые помнил с времен своей жреческой работы в рядах кровавых колдунов. Самоуважение, надменность, скуку. Взгляд мой намеренно был направлен выше голов дозорных, чтобы впечатлить их моей явно жреческой персоной, не позволив даже задать заявившейся на базу шишке каких-либо вопросов о причинах нашего появления на ней. Так вошел в роль, что даже волноваться стал меньше. Переживал я, конечно, главным образом за своих бойцов. Мне-то что с Галатианом? Убьют нас, снова воскреснем. У него вообще количество воскрешений не лимитировано, а у меня столько их накопилось, что 1-2 смерти вообще не проблема. А вот Фандором с ассасинами рисковать было очень боязно. Для них воскрешений не существует. Тем не менее, задействовать их в миссии пришлось, иначе вообще возникал простой вопрос. А на кой я собрал этот отряд? Чтобы прокачиваться вместе в данжах? Так на ту сумму, что я на его членов потратил, можно было заказать мою прокачку до 300-го уровня какому-нибудь отряду игроков или тому же королю эльфов. Так что придется отбрасывать страхи в сторону и задействовать бойцов в тех ситуациях, когда они объективно нужны для успеха миссии. Не знаю, подействовала ли моя актерская игра или система паролей вообще не было, но члены дозора пропустили нас, немедленно освобождая дорогу. Через 30 метров наткнулись на 2-й патруль. К счастью, тут тоже было светло. Патруль располагался возле 2 больших факелов, и наш вид снова не вызвал никаких вопросов. Дальше нам предстояло пройти еще 500 метров
Из них 4 сотни по второму гроту и 1 сотня по переходу из второго в третий. Едва мы прошли в проход и оказались в гроте, как я выпустил из инвентаря принца, тут же взмывшего вверх, а вперед вышел Фандор, способность которого придерживаться намеченного на карте маршрута была значительно выше нашей с Галатианом. Видимо, такое умение по умолчанию входило в набор скиллов ассасина. Факелы после продолжительной дискуссии в номере решили не зажигать. Любые встречи с врагами были для нас нежелательными. Чем больше таких встреч, тем выше шансы наткнуться на способного нас разоблачить жреца кровавых колдунов. Поэтому все выпили эликсир на ночное зрение. Маршрут был намечен по тем местам грота, где разведка обнаружила наименьшую плотность вражеских сил. Договорились и о том, что я при помощи картинки, получаемой с радара принца, буду подсказывать Фандору, в каком направлении нужно двигаться, чтобы держаться подальше от местных. Если идти нужно было влево, я должен был класть ему руку на левое плечо, вправо — на правое. Когда отходили в сторону достаточно, я руку убирал, и Фандор должен был возвращать нас на прежнюю траекторию. Также договорились, что если встречи с местными избежать все же не удастся, то он будет тут же пропускать меня вперед, чтобы я давил их своим авторитетом. Радар принца исправно высвечивал фигуры врагов то слева, то справа. Обычно они были в группах, где по 5-6, а где и по 20-30 солдат. Часть из групп была с факелами, такие группы обычно перемещались. Часть сидела на месте без факелов, так что тут радар принца был вообще бесценен. Грот был достаточно большим, чтобы тут могло находиться без стеснений несколько сотен солдат. При обнаружении очередной группы поблизости я тут же движением руки сигнализировал Фандору, куда двигаться, и нам удавалось не приближаться к врагам ближе, чем на 30-40 метров. Такое расстояние в темноте плюс наши артефакты на скрытность от Ликвела давали нам хорошие шансы на незаметный проход. Повышенные риски были только в случае столкновения с обращенными хищниками, нюх которых позволял им плевать и на темноту, и на артефакты на скрытность. Поэтому отряды, в которых были медведи, тигры и волки, я старался обходить по более широкому кругу. Пару раз нам приходилось замирать на месте. В этом случае я клал на плечи Фандора обе руки, и он останавливался. Первый раз мы так поступили, наткнувшись на 2 отряда, бродивших с факелами как раз поперек нашего маршрута. Расстояние между ними было слишком малым, чтобы рискнуть между ними просочиться. К счастью, через несколько минут они объединились в 1 отряд, который неспешно пошел в сторону первого грота. Во второй раз ситуация оказалась сложнее. Второй грот сузился к переходу в третий, как раз перед переходом плотно обосновалась компания из 2 дюжины врагов. Никаких попыток куда-нибудь двинуться она не предпринимала 5 минут, и я уже было даже заподозрил, что это постоянный внутренний патруль между переходами в гроты. Такого мы не ожидали, так что я все же решил обождать. И еще через 5 минут ожидание вознаградилось. К этой группе из 3-го грота подошла еще 1, и они куда-то двинулись. Едва дорога освободилась, мы поспешно по ней пошли. В узком переходе никого не встретили. Повезло так повезло. А сразу за ним были уже и клетки с пленниками, 6 штук, в каждой по 10 узников. По данным принца, охраняло их 8 солдат, разбившихся на 4 пары в 40 шагах друг от друга. Короткая разведка принца подтвердила, что в этом плане ничего с ночи не изменилось, часовых по-прежнему было 4 пары. Выглядело это внешне очень похоже на тот отряд «Черного сокола», который мы с принцем обезвреживали на заре нашей карьеры. Я улыбнулся, вспомнив, что с ним мы тогда с задачей справились. Но в данном случае все было намного сложнее. Не факт, что кинжал с заклинанием паралича или парализующие укусы принца подействует на обескровленных солдат. Да, скорее всего, не подействует. В кровеносной системе больше нет крови, чтобы разносить яд по организму, отравляя его. Также никакие удары кинжалом или укусы не способны убить часовых, в отличие от игроков из «Черного сокола».
Тут только пламя может помочь, а разжигать большие костры на базе кровавых колдунов с этой целью — это все равно, что закричать, заявляя о своем появлении. Да и враги тут были не сороковых уровней, как тогда мои противники, а в основном 160-х, 170-х и выше. А убивать врагов таких уровней всегда сложнее. Они намного опытнее и часто располагают различными примочками. Вспомнил, как тогда охотящиеся на меня боевики «Черного сокола» казались мне хаями, а на деле были такими же нубами, как и я сам, что я и доказал, перебив их. Но ностальгия по былым временам, когда все было проще и трава была зеленее, сейчас была неуместна. Надо было действовать. Впрочем, мне нужно было только подтвердить местонахождение часовых. Дальнейшие действия были уже тщательно продуманы. Фандор остался со мной, остальные ассасины, которые были выше его по уровню, тоже разбились на пары и исчезли, прильнув к земле. Они будут максимально тихо красться к часовым, а потом атакуют их одновременно. Как именно они синхронизируют время атаки, я не спрашивал. Скорее всего, какие-то их примочки. Главное, что этот момент они гарантировали. Раз часовых убить мы, не выдавая себя, не могли, пришлось придумать другой вариант их нейтрализации. Ликвел быстро сплел нам полтора десятка намордников из паутины. Я скостовал на 8 из них липучесть. И первым делом, что сделают ассасины, нападая, так это заклеят часовым ими рот, чтобы они не могли позвать на помощь. После этого им придется расстаться и с перчаткой, в которой они несли повязку, она намертво к ней тоже прилипнет. Впрочем, это только усилит звукоизоляционные свойства повязки, и уже после этого они опутают врагов сетями из паутины и позовут меня, чтобы я скостовал на них липучесть. Враги будут свирепо сопротивляться, пытаясь порвать сети. В данном случае это гарантирует, что за какие-то полминуты они намертво застрянут в сети, прилипнув к ней всеми частями своего тела, и больше никакой опасности представлять не будут. Но пока что мне оставалось только ждать развития событий и надеяться, что все пойдет по плану.